Мне очень приятно у вас здесь быть. Я очень рад, что в конце концов я попал сюда. Спасибо Петру Галченко. Он здесь где-то сидит. Он меня еще в мае приглашал. И брат вот тоже, Георгий. Но все время не было возможности. Господь не допускал. Не знаю, почему не допускал, но не попадал. И вот сейчас, наконец-таки, через все препятствия, через все... Самая большая проблема у меня в том, что вчера был день рождения моей жены. Это для меня просто катастрофа. Я тогда, когда... Вы записываете там, нет? Оно идет, да? Могут посмотреть, проверить, что я тут говорю, да, моя семья. У меня было в мае день рождения, моя жена сделала мне день рождения, сюрприз пари такой. Человек 200 пригласила, я не знал совсем. А я на ее день рождения я уехал. Вообще стыдно, я не могу, просто даже не знаю, как оправдаться. Нет оправдания. Я 100 раз уже извинялся, и позавчера, нет, в четверг утром подарил огромный букет. Она говорит, все равно это не искупляет. Мне нужны не цветы, мне нужен ты. Вообще. Такое расстройство. Ну, я уже здесь, и ничего с этим не сделаешь. И добирался всю ночь. Я через Нью-Йорк ехал, и самолет отменили на Вашингтон, Д.С. И его задержали на 2.5 часа, а потом туда-сюда. И братьям пришлось ехать меня из Балтимора забирать. Я попросил, чтобы мне переделали, и кое-как по дороге мы... В общем-то, я немножко отдыхал, спал. Слава Богу за все, что идет, как идет. Ведь пойти бы и хуже могло. У нас с женой 6 детей. Если брат Виктор специализируется на девочках, то мы на мальчиках и девочках. У нас 3 мальчика и 3 девочки. 5 из них женаты и замужем. Вот. 1 сын сейчас переехал в Филадельфию. Недавно буквально приехал. Неделю, наверное, 1.5 назад, и он сейчас приехал учиться к вам сюда в семинарию. И, к моему сожалению, он хвалит, говорит, хорошая погода. Нет бы сказал, плохо здесь, я все равно вернусь в Сакраменто. Нет, говорит, хорошая погода, мне начинает нравиться здесь. Так что у вас тут что-то есть хорошее тоже. Пожалуйста. У нас, конечно, жара неимоверная, 100-105 градусов. Ну, мы привыкли к этому. 3 мальчика, 3 девочки. Я много лет был молодежным пастором, и для меня это очень приятно, для молодежи проповедовать, с молодежью говорить. Семьи хорошие. Одна осталась у нас бебечка. Нашей бебечке 22 года. Вот. И мы безумно ее любим и со страхом представляем с моей женой. Что, если она уйдет? А самая большая проблема наступит, знаете, для кого? Когда она уйдет. Когда она замуж выйдет. Она же замуж выйдет. Около нее там кружатся ребята все-таки. А если она выйдет замуж, то тогда у меня полная тогда вообще... Все, моя жизнь должна полностью поменяться. Потому что есть у меня семинар для пожилых людей. Для вас это неведомо, и для вас это непонятно. Тогда, когда я сейчас здесь, а моя жена знаете с кем? С дочкой. Они разговаривают, беседуют. А когда дочка выйдет замуж, она знаете, кого будет искать? Меня. Она уже меня ищет все время. Она скажет, так, ты где? Я скажу, я в церкви. Она скажет, слушай, что мне твоя церковь? Ну, она не уйдет, конечно, как вот брат говорил. Я не думаю, что она уйдет. Я представил себе, я приеду, а ее нет дома. Я умру сразу тогда. Все, мне тогда смерть. Закопать меня можно на следующий день. Нет, через 2 дня. Там. Вот. Можно меня закопать, уже все тогда сделать, похороны. Потому что я просто не переживу. Потому что все меняется в жизни, понимаете? Она занята с детьми, пока она воспитывала детей. Я ездил, катался везде. Я был в разных странах, в разных местах, на всех конференциях. Но как только дети уходят, и все больше у нее внимание уходит от детей, это внимание, оно возвращается ко мне. А я не готов. А я как ездил, так и езжу. Вот. У мужчин любовь одна, у женщин любовь другая. Это совершенно разные вещи. Вот брат говорил, я, конечно, далеко так не скажу, все у него так все правильно, и все так разложил. Я просто, ну, спасибо, Виктор, я такого не слышал еще. Вот. Разная любовь. Мужчина говорит, что он любит один раз в жизни, ну, может, два. Женщина хочет слышать это каждый день. И мужчина не может понять, почему он должен это все время говорить. Если он работает, зарабатывает, приносит деньги и разные вещи. Он, мужчина, любит глазами, как вы знаете все, а женщина, она любит ушами. Она любит слышать. Ей не важно, что там на лице, какое лицо. Главное, чтобы она слышала. Вот. Хотя интересная история была вот это вот, про этого мужчину, вот, про святое лицо. Вот. Но вот ей надо слышать. И у нас 9 внуков. Из 9 внуков 8 мальчиков и 1 девочка. То есть мы специализируемся в основном по мальчикам, как вы поняли, да? Это по внукам уже определяется. Вот. И, естественно, представляете, как это одна внучка, и какое у дедушки к ней отношение. Ей вообще все разрешается, ей вообще все. Она, если что ей надо добиться, то она идет к деду. И деду идет, и дед просит ее маму, ее папу, начинает просить. И иногда я не добиваюсь, но чаще стараюсь добиться, потому что внучка, она одна, и это так есть. Семья у нас христианская, мы приехали в Америку больше 20 лет тому назад. Вот все дети наши миссионеры, все они имеют прекрасные, хорошие семьи, трудятся в церкви. Некоторые, скажу по секрету, ушли в американские церкви. Вот сделать мы с этим ничего не можем, потому что английский язык преобладает, он нас давит, и мы иногда отступаем. Так есть. Вот. Старшие с нами, а младшие, у них мышление немножко другое. Поэтому мы молимся, чтобы наши церкви, я вам скажу секрет, в Сакраменто наши церкви, постепенно, со временем переходили на английский язык. Если бы вас хлопали, вы бы, наверное, сейчас захлопали, но вас не хлопают. Вот, это хорошо. Вот, постепенно переходили со временем на английский язык. Тогда мы сохраним нашу культуру, сохраним наши традиции, наше понимание, но только в другом языке. Ну, тема моей проповеди для молодежи. Очень интересная тема, брат уже затронул. Я так думал, молился, переживал и очень опасная тема. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 3 стих. «Ибо воля Божия есть освящение ваше». Ну и казалось бы и все. Вот на этом бы и закончить можно, правда, да? Вот мы всегда, когда ехали в Америку, когда ищем работу, когда собираемся жениться, когда собираемся выйти замуж, когда собираемся определиться со специальностью, мы читаем Слово Божие. Ибо воля Божия есть освящение ваше. А что есть воля Божия? Это наше освящение, и все. И мы на этом заканчиваем, и на этом заканчиваются наши все представления и понимания, что такое воля Божия. И здесь мы начинаем подставлять много разных интересных вещей, которые нам нужно. А вот я ехал на машине, и там у меня случилось, спустило колесо. Это воля Божия или нет? Да, воля Божия, потому что я стал молиться. Я однажды ощутил, вы знаете, вот такая мысль у меня пришла. Ехал я буквально недели три назад, и выезжаю из дому, я ехал к студенту. Я иногда вожу студентов, драйвер-инструктор. В драйвинг-скул работаю, вот. И вот выехал где-то в часов в 11, я еду, у нас уже температура была 95, вот так вот уже подошла температура, уже такая жара, в июле месяце, в начале августа хорошая, уже такая уже пекло. И вдруг на повороте у меня что-то затрещало. Ну затрещало, я думал радио. Да, смотрю, радио включено, я его раз выключил. Думаю, что-то мне показалось. все нормально, машина идет. Вот еду, еду, что-то тепло стало, кондиционер перестал работать. Перестал работать кондиционер, я еду, и начинается тепло, тепло, теплее, теплее, теплее. Открываю окна, еще хуже. Закрываю окна, плохо. И идет горячий воздух, отовсюду горячий воздух. Ну, и я тогда думаю, что же делать. Звоню в одно место, есть этот компрессор, есть. Я туда разворачиваюсь, еду, сразу студенту звоню, делаю отбой, еду туда, нахожу компрессор, покупаю компрессор. Еду в другой шап, там мне меняют этот компрессор, потом еду в третий шап, там мне заряжают это все фреоном. Кондиционер заработал. Буквально 2 часа кондиционер заработал. Вы знаете, я остановился. И знаете, что я сказал? Слава Богу. Когда холодный воздух пошел, я сказал, слава Богу. Я так подумал, а если бы у меня не сломался кондиционер, если бы Господь не сделал так, чтобы у меня сломался кондиционер. Он взял и сломался. Вот это воля Божья была? Конечно, воля Божья. Потому что я выехал и еду. Ну, беспечно еду себе. Ну да, я молился утром. Мы каждое утро в церкви собираемся читать Слово Божие. Каждое утро. Братья и сестры, слышите? Каждое утро в 7 часов утра мы читаем час Слова Божия и молимся. У нас собирается 35-40 человек. На Facebook посмотрите. Rockland Baptist Church. Каждое утро мы собираемся и читаем Слово Божие. Мы читаем Слово Божие, молимся, разные люди приезжают, уезжают. Кто-то раньше, кто-то позже, но это у нас закон. Каждое утро, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. И вот, вы знаете, я еду уже в 11 часов, и у меня вдруг сломался кондиционер. А потом я его отремонтировал. И когда я его отремонтировал, я возблагодарил Бога. Я стал молиться и благодарить Бога. В нашей жизни много происходит переживаний и трудностей, и мы иногда думаем, а почему они происходят? А вот для того, чтобы мы Бога возблагодарили, чтобы мы поняли, что Его может не быть, может что-то быть по-другому. Может быть по-другому температура в машине. И вот воля Божия, ибо воля Божия есть освящение ваше. Но на этом предложение не заканчивается. Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда. Ужас. Апостол Павел, я всегда думаю, ну как же он так открыто, верующим фессалоникийцам пишет и дальше пишет, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как язычники, не знающие Бога. Вот это тема сегодняшнего моего семинара или проповеди, как хотите. Сегодняшняя тема, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти и похотения. Однажды один молодой юноша собрался жениться, и мама его спрашивает. Мама ему говорит, сынок, ты вот собираешься жениться. Тебе 24-25 лет. Ты скажи мне, ты сохранил себя, вот как юноша в чистоте? Он говорит, да, сохранил. Угу. Хорошо, а вот девушка, если тебе попадется, которая... Ты с ней познакомишься, ты ее полюбишь. Она не сохранила себя. Ну, она жила уже там с ребятами, с одним, с другим, там, с третьим. Ну, может быть, случайно, там, нечаянно, там, как-то там, под влиянием чего-то. Не будем сейчас говорить детали. Что ты будешь делать? Он говорит своей маме. Я так, когда она мне рассказывала, мне было очень интересно. Вот думаю, интересно, действительно, что же он сказал? Он говорит ей, мама, дело в том, что я сохранил себя. Вот. Но есть ребята, которые тоже не сохранили себя. Так вот, те ребята, которые себя не сохранили, пусть они берут ту, которая себя не сохранила. А я хочу взять ту, которая себя сохранила. Я хочу взять ту, которая сумела содержать свой сосуд в святости и в чести. Она говорит, ну Христос же простил. Да, Христос простил. Я вообще ничего против не имею. Но я хочу быть служителем. в моем плане, в моей жизни быть служителем. И когда я буду служителем, я буду знать, что моя девушка, которую я полюбил, это настоящая жена, она себя не сохранила. И это же мое тело. Это значит, я себя не сохранил. Потому что мы соединяемся в одно единое целое. И вот эта тема, она, знаете, очень, очень важная. Это то, что у нас делается тогда, когда никто не знает. Никто туда не заглядывает. Родители не знают, что мы делаем на айфоне. Брат спросил, у кого есть айфоны? Что такое айфон? Айфон – это все. Это хорошие проповеди, это имейлы, это Facebook. У нас, кстати, называют русские не Facebook, а мордобук. Мордокнига. О, мордокнига. Я сначала не понял, думаю, что за мордокнига. Не лицо книга, а именно мордокнига. Думаю, ужас. Это ж надо, настолько уже людям это надоело, что они уже даже название перевели, это все вот так вот, потому что там все. Ну, есть хорошие вещи, имейлы нам нужны, текст-месседжи нам нужны, и переписываться надо, и проповеди хорошие можно послушать, и хорошую информацию, Википедия, любое слово, которое надо, все надо. Но наряду с тем, что все надо, есть там все то, что не надо. Есть много хороших вещей, а есть много плохих вещей. И родители не всегда знают, что мы делаем на айфоне, что мы делаем, что мы открываем, что мы читаем, что мы смотрим, что мы слушаем, куда мы взираем. Вот умеем ли мы сохранить сосуд свой в святости и чести, а не в страсти и похотения, как язычники? Похоть – это то зло, которое появляется внутри нас абсолютно неожиданно. Оно просто, оно появляется и нами овладевает. Оно овладевает нашими мозгами, нашей душой, нашим телом. Оно овладевает полностью нашим сознанием. И тогда человек начинает только об этом думать, и он только начинает это делать. У него начинается нервозность, он теряет контроль, у него меняется лицо, у него лицо совершенно становится другое, как брат предо мной говорил, у него меняется лицо. Человек, который не смотрит в тайне где-то порнографию, или не читает порнографические рассказы, или не занимается всякой этой нечистотой, у него лицо, у него или у нее лицо чистое, открытое, ясное. Свободно, открытым лицом, как в зеркале, взирает на славу Господню, как Господня Духа. То есть, оно лицо свободное. Лицо – это зеркало нашей души. Человек, который делает что-то тайное, делает что-то скверное, человек, который где-то что-то прячет там, он прячет свое лицо. У Каина было зло на своего брата. Появилась зависть. Брат принес всесожжение, и тот принес, но Господь одно принял, другое не принял. И Господь ему говорит: Каин, грех у порога дома твоего, ты прячешь свое лицо. Если бы у тебя не было греха, то ты лица не прятал бы. Ты прячешь свое лицо. Твое лицо показывает, что грех у тебя есть в сердце. Господствуй над ним, возьми над ним верх, возьми над ним преимущество. Возьми под контроль его. Никто не говорит, что мы застрахованы все от того, чтобы там где-то что-то включилось, показалось, мысль появилась. Ну да, появляется. Мы сегодня живем в мире информации, огромное количество информации, которая нас захватывает, которая к нам приходит. Эта информация овладевает нашим сознанием, нашим мышлением. И если мы не бодрствуем, если мы находимся в страсти похотения, как язычники, как неверующие люди, которые говорят, все можно, кстати, молодежь очень любит, все мне позволительно, но не все полезно. Ну что позволительно? А что полезно? И всегда я, И всегда говорю, да, да, все позволительно. Что позволительно? Позволительно сегодня мне, зная, что у меня есть своя семья, у меня там моя семья ждет пойти и чтобы вы все знали, и напиться вина там где-то в баре. Скажите, это мне позволительно или нет? Все молчите. А чего вы молчите? Боитесь сказать? Непозволительно. Непозволительно. Потому что это есть грех. И если я это сделаю, я не имею права выйти сюда. Я не имею права вам говорить, что позволительно. Нужно понимать, что позволительно, но не все полезно. Это не имеется в виду грех. Это все мне позволительно, но не все полезно. Можно пойти изменить своей жене, позволительно, но не все. Но, не надо вот здесь подтаскивать Священное Писание под себя. Есть вещи, которые нас пятнают. Есть вещи, которые нас пятнают, и которые мы попадаем в грех. И от которого мы отмыться не можем. Потому что Священное Писание говорит, блудник грешит против собственного тела. Слышите, да? Блудник грешит против своей жены или против своего мужа? Нет, против собственного тела. Однажды я проповедовал на эту тему у нас в одной из церквей. У нас проповеди идут на радио сразу. На радио, и по радио все слушают. Мало того, что на интернет, по всему миру можно слышать и на радио. Но мы к этому уже привыкли, и мы знаем, что, ну, пусть так будет. И вот я закончил проповедь, пришел домой, вдруг мне телефонный звонок, звонит одна сестра, говорит, брат Николай, я хочу с вами поговорить. Я сегодня по радио слушала вашу проповедь, я вас благодарю за эту проповедь, и я хочу сказать одно. Мне сегодня 72 года. Мой муж отошел уже в вечность, а мои дети, у меня внуки, у меня уже правнуки есть. Но я в молодости сделала грех. Я вам не скажу своего имени, я не скажу, с какой церкви. Я звоню из заблокированного телефона, чтобы вы не видели мой номер телефона. Я скажу вам одну вещь. Я в молодости сделала грех. Если бы вы знали, как я сокрушаюсь о нем. Этого никто не знает. Этого не знал мой муж, который ушел в вечность. Этого не знают мои дети. Этого не знают мои внуки. Но это знаю я. Это моя проблема. О, говорит, Христос меня простил. Я покаялась. Я сотни раз каялась, я каюсь. Но я это сделала. И это меня все время в моем теле находится. Оно никуда не уходит. Наверное, когда я умру, только тогда оно уйдет. Есть вещи, которые мы думаем, что они просто так проходят, забыл. Нет. Христос прощает, братья и сестры. Я буду говорить о благодати. После обеда мы будем говорить о благодати. О ловушке благодати, в которую мы попадаем. Грех прощается. Он прощает наши грехи. Какие грехи? Сознательные и несознательные. Правда, да? Сложно, да? Сознательный грех. А если вы знаете, что это будет грех, и делаете грех? А если вы не знали, что сделали грех, ну тогда легче. По неведению написано. Вот эта вот страсть и похоть, она охватывает нас. Она охватывает нас. Поверьте, я вам скажу одну тайну. Этому подвержены все. Не только в 18-20 лет. И в 60, и в 70 лет. Все. Приходит мужчина ко мне, один брат. Я говорю, хочу с вами побеседовать. Я говорю, ну да, говорите, я являюсь председателем объединения, там у нас 34 церкви. Я вот, мой пресвитер меня не понимает, я вот к вам пришел. Ну, говорите. жена, вот она сказала, что она жить со мной не будет. Ну, интимной жизнью. Живет, стирает, ухаживает, кормит. Говорит, 82 года, все, хватит. Он говорит, а я не могу так. Я на него смотрю и думаю, что-то у него где-то в голове или вообще в теле что-то, какое-то нарушение. Для меня это вообще непонятно. То есть разные люди есть. Разные люди. И если мы говорим о страсти похотения, то страсти похотения подвержены люди всех возрастов. И мы знаем, сколько было Давиду, Соломону. И Авраам, когда второй раз женился, уже это было уже естественно. Он 100 лет, у него только сын родился. А потом-то еще у него было... Сколько у него было еще детей? Загадково. Библию вы читаете, нет? Сколько еще детей было после Исаака? Спасибо. 6. А всего сколько было детей? 7. Неправильно. 8, правильно. Всего 8. Измаила наш тоже считать. 6 плюс 1 и плюс 1. Первенец был Измаил. Но Исаак по обетованию. Нужно читать внимательно Священное Писание. И тогда, когда мы понимаем, что это в страсти похотения, как мы живем. Один юноша, молодой человек, ему понравилась его двоюродная сестра. Звали его Амнон. А двоюродную сестру звали Фамарь. И они были по отцу сестры, по мамам разные. Мамы разные были, а по отцу сестры. И вот понравилось. И у него загорелось желание. И он аж заболел. У него аж такое вот, вот такое вот невероятное желание. Вот он ходил об этом, думал, что ему сделать. И у него и все заболело, все болит, все тело заболит. И он говорит, я не могу, я болею. И у меня все, ничего в голову не идет, никаких дел, ничего нет, все только одно. Фамарь, сестра. Она была родной сестрой Авесолома. И его там... Родственник говорит ему, слушай, а ты притворись, и начинает давать ему план. Притворись больным, пригласи, чтобы она тебя приготовила, и там ты сделаешь насилие. И он это сделал. Он сделал насилие, а потом выгнал ее. Она говорит, что ты делаешь? А у него, какая сильная была, сегодня об этом упоминали, сильная была любовь, как он думал, любовь. А это была страсть, похотение. А потом появилась ненависть. Ненависть, наверное, к себе и к ней. Ему стало противно, ему стало неприятно. Ну, как это у вас бывает, когда вы выйдете на порнографический какой-то сайт, посмотрите там, а потом вам противно становится. Противно самому себе становится. Самого себя становится противно. Один брат говорит, я пришел с работы, говорит, и сел за компьютер, двое детей, жена стоит, готовит, чистит картошку, там супчик готовит ему, ну, в халате, там, ну, в домашнем всем, готовит ему кушать, он с работы пришел, хозяин, муж. Она ему готовит кушать, а он сел на компьютер и стал смотреть там этих models. Там такие красивые девушки, он их смотрит. Сижу, говорит, смотрю, листаю, вау. И смотрю на свою жену, а она не знает, что я смотрю. Говорит. Смотрю туда, а потом смотрю на нее. Думаю, слушай, у меня дома колхоз вообще. Она готовит картошку, а потом вот это все, кухня, вот это лук. А там такие, а потом у меня мысль. Он рассказывал мне, и говорит, какой я негодяй, я негодяй. Она мне родила детей, она мне готовит кушать, а я смотрю, соблазняюсь, грешу. Я грешу грехом прелюбодеяния. Кто смотрит на женщину с вожделением, тот прелюбодействует с ней в сердце своем, сказал Иисус Христос. Я, говорит, выключил. Я, говорит, просто заплакал. Я подошел к ней и говорит, Хани, прости меня. Она не может понять, за что. Прости меня. Прости. И я нехороший человек. И я допустил себе сейчас такое просто ужасно. Он встретился со мной и рассказал мне это. Когда мы открываем наше преступление, скрывающие свои преступления, не будет иметь успеха, а тот, кто открывает их, сознается в них и открывает, тот будет помилован. Он говорит, я понял, что я не избавлюсь никогда от этого, если я не открою это. Я подошел у нее, попросил прощения. Сказал, прости меня, дорогая. Милая, прости, я неправильно сделал. Я не буду больше этого делать. Всегда в домах компьютера ставятся, знаете, в каком месте? Чтобы все видели. А если вы в своей комнате ставите компьютер, поставьте его так, чтобы человек любой, заходящий, мама или папа, всегда видели, что у вас на компьютере. Это вам поможет. Это хорошо помогает. Не прячьте его. И не надо его замыкать. Не надо его лок делать. Это вам поможет. И не надо двери замыкать. Если дверь замкнули, и мама стучится, или папа стучится, у вас замкнутая дверь, вы уроки делаете на компьютере. Вы обманываете. Знаете кого? Себя. Потому что вот этот грех, который в нас, он как язва, как заражение такое, знаете, он распространяется, он влияет на наше сознание, влияет на наш разум, влияет на нашу душу, влияет на наш дух, он нас поражает. Он поражает, и мы разлагаемся. И мы начинаем становиться развращенными людьми, не замечая даже сами того, если мы вовремя не бодрствуем над собой, как Амнон. Он не сумел удержать свои желания, он не сумел удержать свою похоть, и он проявил эту похоть до Фамари, к Фамари. Его убили за это. Его убил за это Авесалом, потому что Давид не наказал его. Потому что это был первенец, и он очень любил его. Этот человек, которому принадлежало царство. Этот человек, который должен был занять трон вместо Давида, царя, отца своего. Это был прямой наследник, это был первенец, которому законно принадлежало все царство. И он просто его потерял, потому что он не сумел воздержать свои желания, свои похоти, и он просто не удержался и сделал этот грех. Этот грех поразил его. Поразил его изнутри, он поразил его внутреннюю часть. Прошло 2 года, я думаю, он, наверное, много раз потом каялся, но Авесалом убил его. Не знаю, правильно сделал, неправильно сделал, не собираюсь говорить. Но тогда, когда ребята делают грехи с девчатами, я всегда говорю, ребята, а это ваша сестра родная. Убью. Кого ты убьешь? Себя? Как вы относитесь к девчатам? Как к своей сестре или как к какой-то девушке? А о чем он думал, когда он делал, когда она просила его, когда она ему говорила, не делай этого безумия. Пойди к отцу, попроси его, и он разрешит. Давай сделаем все правильно, сделаем все легально, все по закону сделаем, все правильно. Зачем ты это делаешь? Ты будешь как один из безумных в Израиле. Будущий царь Израиля. Насколько, может быть, по-другому было бы все царство. Может быть, оно не разделилось бы, мы не знаем, как оно было бы. И если бы он сумел удержать свой сосуд не в страсти похотения, сумел удержать, сумел сконтролировать свои действия. Как важно, чтобы мы контролировали наши эмоции, наши чувства. Когда мы куда-то смотрим, когда мы что-то слышим, когда мы к чему-то прикасаемся, когда мы что-то ощущаем рядом, когда мы думаем об этом. Какой у нас самый сексуальный орган? Кто знает? Правильно. Вадик показал, в Сакраменто у нас был. Вот это вот. Наши мозги. Помышляйте о горнем. Помышляйте об Иисусе Христе. Наши мысли должны быть о Господе. Наши мысли должны быть о нашем Спасителе, об Иисусе Христе, который за нас умер на Голгофском кресте. Помыслите о претерпевшем над собой такое поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Когда вы ослабеваете, когда мы начинаем слабеть духовно, душевно, когда мы начинаем трястись, когда мы начинаем думать, что нам нужен интимные отношения, помыслите о претерпевшем над собою поругание, потому что Христос хочет, чтобы мы не держали свои тела в страсти, похотения, чтобы мы воздерживались, чтобы каждый умел соблюдать свой сосуд в святости и чести. Соблюдать свой сосуд. Одно место Священного Писания, которое мне очень нравится и которое сейчас я хочу вам прочитать, оно очень интересное. Я не знаю, вы такое толкование слышали или не слышали, но очень хороший стих. Иисус Христос сказал, это Евангелие Матфея, 7 глава, 6 стих. «Не давайте святыне псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Слышали такое место, да? Слышали. Обратите внимание. Ну, я не буду говорить, какие толкования есть на это место Священного Писания. У меня одно толкование. Сколько бы я ни слышал толкований, все равно у меня одно толкование. Потому что это всегда говорят так. Это Слово Божие, которое мы не должны говорить неверующим людям. Но оно не всегда... А кто же будет говорить неверующим людям? Однажды в 86-м году мы с моим отцом приехали в село, где он родился. Его там дальние родственники были неверующие люди. Я был на машине, у меня уже права были, я за рулем был. Мы с папой приехали туда. И вот он пошел по своим родственникам показать мне своих родственников. Не все там были верующие. И вот в одну семью зашли, они неверующие, они пьяни, ну, пьянствуют. И он стал им проповедовать, а они не слушают. Они слушают: «Ленька, да отстань ты от меня, что-то там мычат». Ну, недовольные там, все это. А он им проповедует, Потом она говорит его там, его троюродного брата или двоюродного, не знаю, там жена говорит: «Слушай, у меня сын пришел с армии, пьет, погибнет. Ты ему скажи, мы уже старые, нам оно, вот это ваше Слово Божие не нужно. Вот у нас сын, ему 22 года, погибнет наш сын, скажи ему». Ну, мой папа говорит: «А где он?» «Да он там». Ну, он... Позвал его тот, пришел там с комнаты: «Что вы хотели? Я вот твой там дальний родственник, я вот хотел тебе о Боге сказать». Он: «Я не знаю, с армии пришел недавно, мне не надо, ну, хочешь, я тебе Библию подарю?» Говорит. Ну, подарок всегда бесплатно, люди все берут. Мой отец взял, подписал ему Библию и подарил ему свою Библию, которая была у него, подписал и отдал ему: «На тебе», говорит. «Только читай», говорит. Ну, тот взял. Прошло 17 или 18 лет. Я оказался в Америке. Однажды открываю интернет, имейл. То есть у меня есть интернет. Вы не думайте, что у меня нет интернета. Мне имейл приходит. «Я ваш родственник, такой-то, такой-то». И там attachment. Открываю attachment. Подпись моего отца. И он мне пишет: «Тогда, когда вы к нам в гости приезжали, в Ставропольский край, станица Зеленчуковская, вы приезжали к нам в гости, ваш папа подарил мне Библию. Она лежала несколько лет, а потом я ее стал читать. Сегодня я член церкви, диакон церкви, моя жена верующая, мои дети верующие. Передайте вашему папе огромнейшую благодарность за то, что он мне оставил Слово Божие. А Слово Божие, оно живо и действенно. Оно острее всякого меча, обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и судит. Помышления и намерения сердечные». Это Слово Божие имеет такую силу. Так вот, не давайте святыни псам. То место Священного Писания в другой интерпретации. Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его с ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Я всегда говорю, святыня – это для девушек целомудрие и для братьев целомудрие. Святыня дается один раз. И когда парень и девушка заключают завет, становятся мужем и женой, они заключают завет. И это первая брачная ночь. Когда Бог заключал завет с Моисеем, Он сказал, возьми крови тельца и помажь, и побрызгай, кровь возьми, нужна кровь. Когда Бог с Авраамом заключал завет, Он сказал, рассеки животных, пролей кровь. И когда Христос заключил с церковью завет, Он пролил кровь. И это есть то, что нас спасает, завет. На основании того, что Христос пролил кровь за нас, мы знаем, что Он от нас не отречется. Он нам верен, и мы Ему верны, как церковь. Так вот, юноша и девушка, святыня дается, чтобы заключить завет. И вот это один раз, когда они соединяются в одно единое целое. У меня дочь встречалась со своим парнем, и вот у них наступает день бракосочетания, и она мне говорит, папа, когда вы выведете нас, меня подведете, я должен как отец вести, я, подведете меня к жениху моему, вот, к Диме, подведете, и когда вы поднимете мою фату, поцелуете меня, и я поцелую вас, она мне говорит, и потом вы отдадите меня моему жениху. И потом после бракосочетания, тогда, когда нас пресвитер сочетает, и мы поцелуемся с моим женихом первый раз. Мы встречались 2 года, мы ни разу не целовались. Я заплакал. Не бросайте святыни псам. И жемчуга, святыня – это целомудрие, а жемчуг – это наши поцелуи. Не целуйтесь с кем попало. Я не имею в виду родителей. Не целуйтесь с ребятами, не целуйтесь с девчатами. Если вы не замужем, если вы не женаты, не бросайте вашего жемчуга перед свиньями. Знаете, что они потом говорят? Смотрит потом, он с вами поцелуется 1, 2, 3, ну, может быть, там интимной жизни не будет, будет целоваться, потом вас оставит, найдет другую, а потом вы будете выходить замуж, а он скажет, ха, я с ней целовался. Это пес, который бросает вот эти жемчуг. Вы ему свои жемчуги бросили под ноги, он их топчет. Это святое. Это должно быть чисто и свято. Это сокровенное. Это то, что Бог нам дает. Не бросайте святыни псам. Не давайте святыни псам. Не давайте своей девственности псам. Бог их псами называет. Священное Писание говорит. И жемчуга вашего не бросайте перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами. Это люди, которые не держат свои сосуды в подчинении, которые живут разнузданной такой жизнью. Храните себя. Храните себя друг для друга, чтобы вы могли одеть белое платье, чистое, святое, чтобы вы, то, что вы приготовили для своего жениха, то, что вы приготовили для своей невесты, чтобы оно было чисто и свято, чтобы оно чисто было, чтобы вам не стыдно было говорить своим детям, не стыдно было стоять за кафедрой и говорить людям, чтобы не стыдно было своей дочери говорить, дочь, храни себя, как я сохранила себя для твоего папы. Это есть благословение. Вы знаете, мир может предлагать все, что хочет. Мир может говорить, действовать, влиять, там, пропагандировать, разврат, там, все это. Все. Они могут все, что хотят. Но мы живем в Слове Божьем. Мы живем вот в этих пониманиях чистоты и святости. Не то, что мы умеем, как я всегда говорю, вот он говорит, я уже не пью. И там, а почему ты не пьешь? Ну вот водки нигде нет, и вина нет, и я уже не пью. Я говорю, а если поставить перед тобой, сможешь ты удержаться или нет? Он говорит, я не знаю, тогда ты пьешь. А вот ты сумей удержаться, когда это все дозволено, когда это все есть, и ты сумей сдержать себя. Вы знаете, в молодости, когда я пришел с армии, мне было 21-22 года, я пришел с армии, и я думал, ну что мне делать? Потому что, ну все-таки, вот знаете, чувство, плоть, мир, все это захватывает. И я интересный эксперимент делал, я его много раз уже рассказывал. Беру, покупаю семечки. У вас семечки есть, нет? Грызете семечки? Ну, русские, потому что все русские грызут семечки. Семечки. Беру семечки и насыпаю в карман жменью. Ну, две. Умею я их не грызть или нет? Первый раз насыпал, через 15-20 минут смотрю, уже их нету. О, думаю, куда они делись? Сгрыз. Ну, так не пойдет. На следующий раз 2-3 дня прошло, думаю, сначала все. Опять насыпаю семечек, покупаю, насыпаю семечек. После обеда уже их нету. Забыл. Вот забыл. Забыл, что я вообще так вот взял себе. Потом дошло до того, что я покупаю семечек, насыпаю, они мне лежат. День, два, неделю, месяц. Не беру. Умею не тронуть их. Думаю, умею же я это делать. Я умею с семечками. А тем более, смотрите, ибо воля Божия, то есть Божья воля заключается, чтобы мы, вот в этом есть воля Божия, чтобы мы удерживали свои эмоции, удерживали свои чувства, умели контролировать себя, умели контролировать, живя в этом безумном мире, в котором мы живем. Умели себя контролировать, оставаться. Дочь однажды говорит, папа, я ухожу с high school. Я говорю, почему? Она говорит, невозможно, там столько греха, столько там вообще, это, ну, слышали, наверное, Калифорния, и в других штатах тоже, невозможно. Столько там курят, пьют, разврат, все, стало мне рассказывать, я за голову схватился, боже мой, где моя дочь? Как брат говорил, школа это что-то ужасное. Вот, ужас, куда она попала? Я говорю, конечно, уходи тогда, конечно, раз она мне стала все это рассказывать. Но она говорит, вот я семестр, она не думала, что я сразу соглашусь. Ладно, семестр... Да учись и давай уже. Сына спрашиваю, он на год старше. Я говорю, ты тоже? Он говорит, нет. Не понял. А у вас что, этого нет там всего? Он говорит, есть. А почему ты не хочешь, думаю, что-то вообще такое случилось. А почему ты не хочешь хомскул взять? А почему я должен из-за них уходить из школы? Пусть они уходят. Я должен им показать, что я могу жить, ходить в школу, учиться и не делать то, что они делают. А кто им покажет? Давай все уйдем, говорит, со школы. А у меня папа к вам вопрос, папа с мамой, а где вы учились? Я говорю, мы учились в школе. А в какой школе? У вас христианская школа была? У вас христианские были школы в Советском Союзе? Я пришел в школу в 61-м году, 7 лет мне было. Прихожу в школу, мне говорят, так, Бога нет. Я на нее смотрю, на учительницу, как нет? Сегодня утром был. А уже нет. Она говорит, его нет. Я говорю, как нет? Ну нет, ну как нет? Я тебе говорю, нет. Посмотри на небо, я посмотрел. Ну где, говорит, Бог? Облака, солнце. А где Бог? Я говорю, я не знаю. Прихожу домой, папу спрашиваю, папа, а учительница сказала, что Бога нет. Но это было мне 7 лет. И на протяжении всего остального времени, 7 лет, я закончил школу, закончил училище, поступил в институт, и когда мне было уже 23 года, 22 или 23, мне учитель говорит, значит так, по философии, Значит так, все, кто сегодня хочет получить положительную оценку, должны написать одну фразу. Материя первична, сознание вторично. А если вам непонятно, что такое сознание? Сознание – это продукт высокоорганизованной материи. Многие из вас не поняли вообще, что я сказал. Я знаю. Это вообще, я и по сей день не знаю, что это значит. То есть сознание, Бог, это продукт материи. Какой? Высокоорганизованной. Ну, может, кафедра, там, что-то такое, знаете, высокоорганизованное. Сознание. Ну, я ему говорю, а как это может быть? А мне уже 23 года. Они обрабатывали мои мозги, мое сознание на протяжении всех этих лет. Я сказал, все, моя учеба закончилась. Закрыл учебники, хлопнул дверью и ушел. Все. Он меня встретил через 4-5 лет и говорит, возвращайся в институт, я тебе сделаю все гуманитарные классы, все я тебе сделаю, все оценки, закончи институт. Я сказал, нет, спасибо. Материя не первична, материя вторична, а сознание первично. Бог первичен, Бог вечный. Он говорит, ну, я это понимаю, но у нас урок такой. Ну, мне ваш урок не интересует. То есть, что влияет на наше сознание? Они влияют на нас, или когда мы говорим, что «а я живу в этом безумном, развращенном мире, а что мне делать? Все пьют, все курят». А ты не кури, и ты не пей, и ты можешь это делать, а ты покажи им свет. А ты покажи, что ты можешь держать свои эмоции под контролем. Ты можешь контролировать себя. Ты можешь не включить порнографию. Ты можешь ее сразу выключить, если она включилась, потому что если ты когда-то ее включал, она снова включится. Ты можешь выключить. Ты можешь убрать. Ты можешь прекратить это делать. Потому что ты должен контролировать свои эмоции, контролировать свои чувства. Если мы пускаем бесконтрольно свои чувства, если мы их отпускаем просто вот в никуда, если они идут в никуда, если они идут сами, мы попадаем в беду, мы попадаем в грязь, в разврат, как язычники, не знающие Бога, как апостол Павел пишет, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд. Мой сосуд – это моя душа в святости и чести, чтобы умел соблюдать. Я должен уметь соблюдать. Мой сосуд бывает в разном месте. Мой сосуд знает, что есть iPad. Мой сосуд знает, что есть Wi-Fi, который можно подключить. И можно выйти во всю мировую сеть. Мой сосуд и мое сознание все это знает. Я это все знаю. Но я должен уметь контролировать себя. Я должен уметь держать под контролем себя, свои чувства, свои желания и обуздывать свою плоть. Она должна быть подчинена мне. Мне однажды одна девушка принесла наркотики, таблетки. Принесла и говорит, дядя Коля, я хочу вам сказать, вот это муж мой употребляет. Я взял куча таблеток. Там столько, много. Я посмотрел, сыну показал. Он говорит, о, это наркотики. Вот тут у вас, говорит, в руке долларов на 200, на 300. Интересно. Давайте я говорит, сделаю вам химический анализ у нас, говорит, в колледже. Я говорю, ты сейчас начнешь делать химический анализ, и тебя арестуют там, потому что скажут, ничего себе, где ты их взял. Я их взял, выбросил, выкинул, все. Но он пытал свою жену, этот юноша, а она ему сказала, отдала дяде Коле Бугриеву. Ой, как он пришел ко мне. Отдайте мои таблетки. Я говорю, какие таблетки? Это мои таблетки. Вы знаете, сколько они стоят? Они стоят огромные деньги. Или отдайте мне деньги. Слушай, ты что? Какие деньги, какие таблетки? Ты о чем вообще говоришь? О чем ты говоришь? Отдайте, я не могу без них. Нет, ты можешь. А ты же мне говорил, что ты не наркоманишь. Он замолчал. Я говорю, подожди, я тебя спрашивал. Ты употребляешь? Ты сказал нет. А я их выкинул. Как вы могли их выкинуть? Какое вы имели право чужое праперти выкинуть? Праперти. Очень просто. Взял и выкинул. Все, их нету. Умей, говорю, соблюдать свой сосуд в святости и в чести. Однажды мой сын привел друга своего. Друга выгнали родители, там у него была там проблема, мама с папой разошлись, там проблема. Он его взял. Папа, можно мы его к себе возьмем? Ну, давай, взяли к себе. Ну, молимся, читаем Слово Божие, все. Открываю, жена открывает раковину, и под раковиной иногда у нас мусорники стоят, знаете, да, вот там мусор мы там, еще тогда мы там, сейчас у нас отдельно, открываю раковину, там вдалеке стоит водка бутылки. Опа, водка. Я ее туда раз, жена мне показала, говорит, смотри, водка у нас под раковиной. Я говорю, интересно, я достал такая, знаете, большая белая бутылка такая, Смирновская или Славянская, не помню какая такая. Я зову их, а ну, ребята, чья это водка? Он говорит, я не знаю. Ну, мой сын говорит, я не знаю, мы не знаем. Я открываю бутылку и в раковину вот так выливаю. Он, что вы делаете? Этот парень говорит. Я говорю, как что делаю? Это твоя? Он говорит, нет. Ну, а что ты переживаешь? Это ж не твоя. А если бы она была твоя, я бы тебе отдал. Ну, он говорит, ну, вот, стоп, подождите. Может быть, она моя. Я говорю, так, может быть, или твоя? Ну, я вылил его благополучно, бутылку выкинул. Говорит, ты понимаешь, если оно твое, то скажи, что оно твое. А если ты меня обманываешь, то скажи, я вас обманываю. Понимаете? То есть, с одной стороны, вроде бы взял и принес. И вот он говорит, вот, а когда поймался, теперь это не мое. А умеем мы соблюдать свой сосуд в святости и в чести, от спиртных, от сигарет, от всяких плохих видео, от всяких слов. Слова, которые мы говорим, они нас оскверняют. Скверные слова, которые мы произносим, они оскверняют наше тело, нашу душу. Они не то, что оскверняют чужих людей, оно в первую очередь оскверняет нас. Вот умеем ли мы соблюдать этот свой сосуд в святости и в чести? Произносим ли мы хорошие, добрые слова? Доставляют ли наши слова благодать слушающим? Или мы произносим самую разную скверну, которую мы выучили или по-русски, или по-английски, и то, что нас оскверняет? Говорим ли мы проклятие, или говорим ли мы добрые слова? То есть умеем ли мы соблюдать свой сосуд в святости и в чести? Стыдно нам за свое прошлое или не стыдно? Стыдно нам то, что было год назад, или не стыдно? Стыдно нам то, что мы планируем сделать? Всякий поступок, который мы планируем сделать, мы должны понимать, что этот поступок останется в моем сознании. Этот поступок в моей памяти останется. Он останется у меня, он никуда не денется. Грех прощает Христос, Бог. Если мы исповедуем, то Он прощается. Но проблема, что Он остается в нашем сознании. Умеем ли мы соблюдать свой сосуд вот именно в чистоте, во всех поступках, чтобы быть святыми, чтобы правильно поступать, чтобы иметь благословение, чтобы иметь благословение в семье, чтобы была благословенная жена, чтобы был благословенный муж, чтобы были благословенные дети. У нас один человек писал рэп-музыку. Пишет рэп-музыку и слова. И вот он писал, ему сколько говорили, слушай, ты не делай этого. А он пишет и там втихаря там молодежи раздает, и они там слушают. Он составлял сам. Ну, я с ним тоже беседовал, ничего не помогает. Ты же не знаешь, что он делает. Потом, у него талант, да-да, у него же талант. Потом проходит время, он решил жениться. И он меня встречает, и говорит, вот я решил жениться, не смогли бы вы помолиться за меня? Я говорю, а что, жениться решился? А что жениться? Да я вот такую музыку писал, я вот там такие слова, там вот это такое, знаете, оно же все такое плохое. Ну, давай помолимся. Помолились. Проходит время. Ну, как всегда, знаете, когда юноша, девушка женится, становится мужем и женой, через время появляется беременность. Жена забеременела. Ну и забеременела, вроде все ничего. Потом врачи говорят, какие-то отклонения там. Слушают, смотрят там, УЗИ делают отклонения. Ему так страшно стало. Он мне звонит, дядя Коля, я хочу покаяться. Я говорю, подожди, в чем? Ты рэп-музыку писал. Вот эти бесовские все эти слова, вся эта музыка, все это, вы знаете, как это страшно. Стой, ты ж покаялся в этом. Ой, у меня ребенок сейчас должен родиться. Я думаю, что что-то произойдет. А, тебя это преследует? Подожди, а когда мы тебе сотни раз говорили, десятки раз говорили, родители, пастор, пресвитер, молодежный, все тебе говорили, прекрати слушать, делать, создавать сатанинскую музыку, прекрати. Ребята, да у меня талант, у меня ж талант, вы что, это вы завидуете мне, наверное. А теперь ребенок, патология там может быть, а ну да, там что-то может быть. Подожди, а мы же тебя просили, не пачкай свой сосуд. От твоего сосуда произойдет сын, произойдет дочь. Твой сосуд храни в святости и в чести. Не живи как язычник. Если ты хочешь создать музыку, создай хорошую музыку. Напиши хорошие слова, хорошую музыку христианскую, чтобы нас к Богу приближало. Ну да, родители не в состоянии контролировать все ваши машины и проверять все ваши диски. Иногда включить наушники, такое слушает, что просто ужас. Что вы делаете? Вы же свой сосуд не храните в святости и в чести. Вы же засоряете свою душу, свое сознание бесовскими всеми этими музыками, этими звуками. Вы скажете мне, ну хорошо, очень хороший вопрос, который всегда молодежь говорит, а покажите мне, где христианская музыка, а где сатанинская музыка. Легко. Христианская, когда ты слушаешь ее, ты хочешь молиться и хочешь читать Слово Божие, и боишься делать грех. Сатанинская музыка, это тогда, когда ты делаешь грех, и ты считаешь это все нормально. Это и есть сатанинская музыка. Когда ты после этой музыки не можешь молиться, не можешь идти в церковь, не можешь читать Слово Божие, это и есть сатанинская музыка. Правильно я говорю, братья, как, правильно или нет? Различие простое. Это же элементарно. И не надо подразделять. Прослушайте, пожалуйста, вот эта музыка христианская или не христианская? Да не надо мне слушать. Если ты ее слушаешь, это тебя приводит в сознание Бога или в сознание сатаны. Куда ты попадаешь? В какую сферу ты попадаешь? Однажды мой сын, старший сын, второй, у нас первая дочь, потом три сына, потом две дочери. Вот. Самый старший сын, это было еще в конце 90-х годов, тоже слушал вот эту всякую плохую музыку, и мы боролись с этим, боролись. Потом я его отправил в Магадан. Помните, в Магадан ездили все. Отправил его в Магадан, и он поехал в Магадан туда, и остался там на 4 или 5 месяцев был. И деньги я ему не отправлял туда. Они там были с братьями, готовили летние лагеря для будущих лагерей. И вот он там пробыл, посмотрел, пожил, проанализировал, так все прикинул. Вот, приезжает. Ну, поздоровались, все, помолились, все вроде внешне нормально. Внешне, братья и сестры, внешне вы все святые. Вообще ничего не докопаясь. Я говорю о той жизни, которая там, за ширмой, сзади. Где-то там. Иногда на лице у вас есть маленький отпечаток. И вот он зашел в свою комнату, закрылся, потом выходит и коробку. А все время его не было, я не трогал ничего. И вот он выносит коробку, изломанные диски. Я говорю, а что это, сынок? Папа, простите меня. Это все диски с плохой музыкой. Я считаю, что я это не должен слушать. Помолитесь за меня. Мы помолились, выбросили это все. Сознание приходит. Другой сын в своей комнате взял обклеил. Там девушки всякие с гантелями, знаете, ребята с машинами, там такие все, знаете, вот красивые такие плакаты. Мода была в конце 90-х годов. Красивые такие плакаты. Всю комнату обклеил. Я захожу, думаю, да что ж делать, а? Ну, грех, не грех. Ну, вроде грех, вроде не грех. Ну, какой грех? Да не грех вроде. Но это не то, что надо. Ну, наступает, проходит время, я молился, думаю, что же делать. Потом Господь послал мысль. День рождения у него наступает, и мы с женой купили картину «Распятие Иисуса Христа». И вот мы ему дарим: «Сынок, вот тебе картина «Распятие Иисуса Христа», и там внизу написан так сзади крест, я это сделал за тебя». И вот он взял ее, я за ним наблюдаю. Куда он ее? У него в комнате места нет для картины. Там все заклеено. Все, все в девушках, в ребятах, в гантелях, в машинах. Так, я, и куда же ты? Может, давайте она в ливинг-руме будет. Ноу, это твоя картина. Она должна быть в твоей комнате, говорю. В ливинг-руме у нас другие картины. Это хорошая картина, но, говорю, сынок, я хочу, чтобы она была в твоей комнате, эта картина. Ха, это трудный вопрос, говорит. У меня там места нету. Стоп, у тебя для Христа нету места? Он так подумал: о нет, я неправильно сказал. Ну ладно, я подумаю. Хорошо, подумай. Время проходит, смотрю, одну убрал. Поставил, рядом там девушка обнаженная. Я говорю: ну, ты считаешь, что это соседство нормально, да? Да ненормально, я вот думаю. Ну, подумай давай. Ну, не будешь же ты все это срывать. И... это же не поможет, понимаете? Это же, это в нашем сознании, братья и сестры. Это вот тут, оно у нас внутри. Оно должно быть в нашем сознании. Не потому, что родители мне запрещают эту музыку слушать. Не потому, что родители против. Не-не-не-не. Потому что я понимаю, что есть грех, а что не есть грех. Я понимаю, что меня освящает, а что меня очищает. Что меня приводит к очищению, к освящению. Что меня приводит в святость Божью. И Бог, когда меня благословляет, Он дает мне прекрасную жену, прекрасного мужа, прекрасных детей, и прекрасную работу, благословение, прекрасную машину, прекрасный дом, карьеру. Бог благословляет, Он дает все. Он все в изобилии дает, понимаете, благословение. Это счастье жить вот в этой чистоте. И вот он снял одну, снял вторую. Наступило время, я захожу в его комнату, ничего нет, кроме одной картины, картины распятия Иисуса Христа. Говорю: вот молодец, теперь можно эту картину повесить у нас в ливинг-руме, говорю. Она очистила твою комнату. Он говорит: нет, теперь пускай она здесь висит. Ну, вот так, вот это правильно. Понимаете, распятый Иисус Христос, Он очищает нас. Он очищает нашу внутренность. Он делает нас чистыми, Он делает нас святыми, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти и похотения, как язычники, не знающие Бога. Я вам рассказал один отрицательный пример про Амнона и Фомарь. Другой пример я хочу взять из Ветхого Завета, положительный пример. Положительный пример Иосиф. Молодой человек, совершенно молодой человек, которого братья продали, которого предали все. Все его близкие люди предали. У него было полное основание жить своей собственной жизнью, как ему хотелось. Он оказался заложником предательства. Предательства самых близких своих людей. Отец его посылает и говорит: сынок, сходи узнай, как там твои братья, сходи узнай, как там все это проходит, как они пасут овец, сходи и проверь, как они там. Он собрался, одел одежду разноцветную, хорошую, у него была хорошая одежда, и пошел. Ищет их, не находит. Потом ему говорят: они ушли в Дафан. Он идет в Дафан. приходят в Дафан, они смотрят, о, идет, далеко видно было, о, идет, сновидец идет, давай его убьем. А, нет, давай не убьем, давай его в яму бросим. Ну, вы все знаете эту историю, и, в общем-то, в итоге его продали. Его продали, заковали его в цепи, потому что 105-й псалом написано, в железо вошла душа его. Он был закован на руки, на ноги, и у него была цепь, закован он был. И вот он шел, ну, примерно 400 miles пешком. Вы представляете, что он думал про своих братьев, как он молился Богу, как он обращался к Богу, как он хотел сбежать, как ему хотелось все-таки получить свободу. Но он идет. Он идет, его ведут как раба. Несправедливость высочайшей категории. С ним поступили несправедливо. Братья его продали его в рабство, и он идет. Приходит, ну, эти купцы привели его, мадианитяне, выставили его на базар. Продается раб, молодой, 17 лет, еврей, здоровый, крепкий. Мы его поили водой, иногда кусок хлеба давали, чтобы не умер по дороге. Ну, заплатите цену. Ну, заплатили, купили. Купили, купил человек его, сделал у себя рабом, снял с него цепи, стал он ее в доме. Все, все ему в доме дали. Он сказал, все делай, там, ухаживай за рабами, там, все, все, все. Смотрит, способный такой, хороший такой, нормальный, мозги на месте, все у него хорошо. И стал доверять ему все, хозяин. Но влюбилась в него жена этого хозяина. Я не думаю, что жена была старая. Наверное, она была средних лет, она влюбилась в него. Он ей очень понравился. Он пленный, раб, проданный за серебро. Она хозяйка. Она имеет право делать все, что хочет. А он должен подчиняться. А он должен выполнять все приказания. Потому что он раб. Логично. Если бы он сказал, а что мне, а я что, виноват? Мне хозяйка сказала, она же моя хозяйка. Она меня кормит, она мне дает питание. И она стала его преследовать. А он говорит, нет. Знаете почему? Потому что он умел соблюдать свой сосуд в святости и в чести. Да, еще не было там всего Священного Писания, еще не было всех этих примеров, но он свой сосуд соблюдал в святости и в чести, а не в страсти и похотении. Ну, он был нормальный человек. Потом у него были дети, 2 сына у него было. Женился он. Он был способный человек. И желание у него было, но он умел подавлять это желание. И вот она его преследовала, преследовала. Она сначала хотела по-хорошему. Она его преследовала, она его соблазняла словами. Наверное, где-то там приоткрывалась. Наверное, где-то забыла одеться. Наверное, где-то когда-то она купалась и просила, чтобы он принес ей полотенце. Там. А она вот ничего не имеет. Вот приди, дай мне полотенце. Ну, я думаю, что она коварная была женщина. И она очень много коварных уловок придумывала. Придумывала для того, чтобы ей его соблазнить. Прежде чем она схватилась за его одежду. Это уже крайняя мера. Она придумывала много-много разных вещей, которые мы с вами в нашей жизни встречаем. Мы с вами в нашей жизни сегодня встречаем очень много уловок, когда нас соблазняют, нас увлекают туда или туда, или туда, или то. Все, все свободно. Все можно. Все можно. Но к чему это приведет? Результат. И вот вы знаете, Иосиф, он сумел победить свои желания и удержаться от связи с женой Потифара. Вот он сумел победить свои желания. Откуда у него такая сила была? От Бога. А Библию он не читал. А отец ему морали не читал. А родители за ним не следили. А он был в рабстве. Он был продан. Братья его все предали. А он был свободный. Но он сумел. Бог был с ним. Почему Бог был с ним? Потому что он не грешил. Потому что он сумел удержаться от связи с этой женщиной. у него силы были, потому что он уповал на Бога, потому что он понимал, что Бог это все для него, потому что он понимал, что Бог его, только Бог может спасти. Он уповал только на Бога, и он сумел удержать свои желания от связи с этой женщиной. И вы знаете, чем это для него кончилось? Фараон позвал его потом и сказал: «Слушай, ты кто? Я пленный раб, я раб, проданный за серебро. Ты будешь владычествовать всем Египтом». Молодежь, вы слышите? Результат того, что вы сможете удержаться от греха, сохранить свой сосуд в святости и в чести, вы будете иметь прекрасную работу, вы будете иметь большие благословения в своей жизни, вы будете иметь счастье. Бог будет давать вам владычество, будет давать вам возможность говорить, проповедовать, нести евангельскую весть по всему миру, будет давать возможность, чтобы сила Святого Духа через вас изливалась. Это был благословеннейший человек Иосиф. Владыкою стал земли египетской, потому что сумел удержать. Амнон не сумел удержать свои желания, свои похоти. Переспал с Фамарью, его убили. Иосиф сумел удержать свои чувства, свои желания и то, что ему давалось само. Амнон насилие сделал и погиб за это. Иосифу она предлагала, она ему насилие делала. Она схватила его за одежду, и он убежал. Самый лучший способ убежать, закрыть, выключить, уйти, прекратить. Самый лучший способ. Лучшего способа нету. Второе. Он отказался слушаться ее. Когда она ему говорила, когда она ему внушала, когда она ему пыталась внушить, что это можно, что она хозяйка, что она может с ним жить, что она может, что он должен с ней жить. Она его обрабатывала, она пыталась внушить ему, она соблазняла его льстивыми словами, она склоняла его к греху. И он отказался ее слушать. Пройдет время, и фараон скажет: весь Египет, я, фараон, повелеваю вам, слушайте, что скажет вам этот человек. Без него, без слова этого человека никто языком своим не двинет, никто движения не сделает. Все, что есть в этой империи, в этом богатейшем государстве, в этом сильнейшем государстве, все отдается этому человеку. И ни один человек без разрешения вот этого человека ничего не может делать. И все, что он вам скажет, вы должны все выполнять. Только это сказал я, фараон. Я только престолом буду выше. А слушаться все будете его. И даже когда пришли 10 человек из земли ханаанской купить хлеба, да сотни, тысячи людей приходили, Иосифу доложили. Все было под его контролем. Пришли люди. Люди, покажите. Глянул, увидел, что это братья его. А ну ко мне их. Вы соглядатые. Да нет, мы не соглядатые. Да нет. Я сказал, без его слова никто перстом не мог двинуть. У него владычество было сильное, крепкое, потому что он сумел удержаться от греха, от связи с этой женщиной. Потому что он сумел не открыть порнографический сайт. Потому что он сумел пройти мимо наркотиков, мимо сигарет, мимо спиртного. Сумел не сказать скверное слово. Он сумел удержать свой сосуд в святости и чести. И даже когда Симеона арестовали, и год сидел Симеон в тюрьме. Год. За год этому Симеону никто, ни один человек не сказал, что правит нами еврей. За год информация не вышла никуда. Никто этим людям не сказал, что это еврей. Они его боялись. И когда они второй раз пришли, он сказал: вы со мной кушать будете. Они испугались. Потому что серебро осталось. Потому что все, что он говорил, выполнялось безукоризненно, с точностью до мельчайшей запятой. Он сказал: все серебро им отдать. Зерна им дать. Вот этому дать больше. Вот это сделать вот так. Вот это вот так. Все выполнялось. Все полностью. Все его слушали. Потому что он отказался слушать эту льстивую женщину. Молодежь, помните. Помните, что вы слушаете. Помните, что вы слушаете. Когда-то вас будут слушать или не будут, или когда-то наступит время, когда вы скажете своему сыну: сынок, курить нельзя. Папа, ты курил, а я буду тоже. Папа, ты пил, и я буду. А что ты меня начинаешь учить? Ты маму бросил. А вы женились, вы уже жили до свадьбы. И вы закроете свой рот. Потому что права не будет говорить. И плакать будете. Рыдать. Он оставил в ее руках свою одежду. У него была одежда слуги. Она схватила его за эту одежду, и эта одежда осталась в ее руках, а он убежал. А потом фараон скажет: принесите ему самую лучшую одежду. И вообще оденьте его в царскую одежду. И вообще он достоин, чтобы у него была самая лучшая одежда. Он не согнул свою шею перед грехом. Он не наклонился, чтобы поцеловать, и не наклонился, чтобы с ней поцеловаться, и не наклонился, чтобы с ней лечь в постель. А потом фараон скажет: принесите золотую цепь, оденьте ему на шею. Потому что он не склонил своей шеи перед грехом. Он не пошел путями греха. Фараон скажет: посадите его на колесницу и несите его. И провозглашайте, что это есть первый человек после меня. И что это величайший повелитель, который будет все, что он будет говорить, и все будет и выполнять. Я читал в еврейской истории, там описывалось, что около 500 человек всегда сопровождало Иосифа. Огромнейшая армия слуг и людей, которые несли его на руках, и вокруг шли жонглеры, шли воины и сопровождали, потому что это был богатейший человек в этой империи. Он забрал все богатство для фараона. Это был мудрейший человек, это был величайший человек. И без него никто ничего не мог сделать, потому что он не согласился с этой женщиной опуститься в постель. Потому что он сумел удержать свои желания в чистоте и в святости. Его помыслы оставались чистыми. При том, что столько было у него возможности согрешить, его помыслы оставались чистыми. За это его назвали мудрецом. Фараон сказал: у нас нет мудрее человека. Во всем нашем царстве, во всей нашей империи это самый мудрый человек. Хотя он и сидит в тюрьме, хотя он имеет тюремное заключение, но это самый мудрый человек. Книга Исход, 28 глава. «И сделай им нижнее платье льняное для прикрытия телесной ноготы от чресел до голеней». От чресел до голеней. И да будут они на Аароне и на сынах его, когда они будут входить в скинию собрания или приступать к жертвеннику для служения во святилище, чтобы им не навести на себя греха и не умереть. Это будет вечное постановление для него и для потомков по нем. Бог знает нашу тайную жизнь. Бог знает нашу сокровенную жизнь. Бог знает, как мы живем. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. А кто сознается и оставляет, тот да будет помилован. Братья и сестры, секс не грех. Грех делать его до брака. После брака это благословение. Если его делают до брака, оно теряется благословение. Теряется благословение. Это благословение, которое Господь приготовил для каждого человека, чтобы вы сохраняли себя в чистоте и в святости, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести. Мы сейчас будем молиться. Мы будем просить нашего Господа, чтобы Господь простил нас, чтобы Господь очистил нас. То ли за музыку, то ли за слова, то ли за видео, то ли за whatever что, за обман, за ложь. Когда мы каемся, когда мы в покаянии приходим пред нашим Богом, Бог прощает нам. Если кто-то скажет, а что мне делать, если я уже там начал делать? Прекратить покаяться. Покаяться и прекратить. И не делать. И это будет благословение. Бог хочет, чтобы каждый из нас имел благословение. Бог хочет, чтобы каждый из нас в святости и чести мог соблюдать свой сосуд. И чтобы через нас было благословение. Чтобы наши жены, чтобы наши сыновья, наши дочери, наши внуки получали благословение. Чтобы к вам когда-то подошел ваш сын или ваша дочь и сказал, папа, мама, помолитесь за меня. И чтобы вы помолились, и Бог услышал. Умейте соблюдать свои сосуды в святости и чести. Это в ваших руках, это в ваших возможностях. У нас есть для этого Библия, есть Священное Писание, есть Слово Божие, есть церковь, такая прекрасная церковь, есть наши церкви, такие служители, такие возможности, чтобы нам хранить себя от греха. Сейчас будем молиться. Кто желает покаяться, можете выйти сюда. Я тоже сейчас спущусь и внизу буду молиться. Может быть, братья тоже подойдут. Не стесняйтесь. Не стесняйтесь молиться. Не переживайте, что кто-то что-то подумает, что я то или это. Но если вы сможете выйти в молитве Господу, сказать, Бог поможет вам избавиться от этого. Бог даст вам силы, поверьте мне. Он даст силы, Он укрепит вас. Он укрепит ваши мысли, ваше сознание, вашу душу, вашего внутреннего человека. Укрепит, чтобы вы были в чистоте и в святости. И чтобы Божья благодать, она наполняла ваше сердце. Аминь. Помолимся.